Часть шестая. Одержимый. Глава 37. Мэтью привели в просторную гостиную с темно-красными обоями. Окна были задернуты длинными, от пола до потолка, черными бархатными шторами. Над обеденным столом, ножки которого покрывали резные фигурки танцующих на волнах дельфинов, висела массивная люстра. На этот раз не похожая на осьминога, но выглядевшее не менее устрашающе. Простое, большого диаметра черное колесо, увенчанное шестью шипами. Стол освещали еще три свечи, расставленные по краям широкой чаши из золотисто-синего мрамора. Композицию дополняли шипастые ветки какого-то дерева. И хотя теплый свет свечей призван был добавить гостиной уюта, атмосфера казалась зловещей. Впрочем, в любом другом месте она могла бы показаться интригующей, даже загадочной, но только не здесь. В черном костюме, в чистой белой рубашке и с белым шейным платком, Мэтью явился на званый ужин первым. Горбоносый человек, который проводил его от предоставленного ему жилища до обители Фелла, был молчалив и всем своим видом предупреждал, что заводить с ним светскую беседу вредно для здоровья. Это был один из охранников, которых Мэтью видел в свите матушки Дир, и он, насколько Мэтью помнил, вообще никогда не разговаривал. Стол был накрыт на троих, два стула поставлены по сторонам друг против друга, третий во главе стола. Маленькие белые карточки, к счастью, не из тех, что использовал профессор для вынесения смертного приговора, указывали, что Мэтью Корбетт должен сидеть слева от хозяина дома, а Уильям Атертон Арчер справа. Мэтью послушно занял свое место. Его конвоир молча вышел из комнаты через другую дверь. Свечи на столе немного чадили, отчасти отражая внутреннее беспокойство Мэтью, хотя внешне он был спокоен, как дыхание спящего ребенка. Надо отметить, что сохранять маску достоинства ему удавалось не без труда. Минуту спустя он услышал приближающийся звук шагов из коридора, которым привели сюда его самого. Первым в дверях появился судья Арчер, за ним Джулиан Дивейн. Мертвенная бледность и усталость в глазах наглядно демонстрировали, что приспешники Фелла не потрудились позаботиться о его здоровье и не дали ему оправиться после ранения. Тем не менее, на лице судьи застыло решительное выражение, а приподнятый подбородок придавал его облику величественное достоинство. Светлые волосы были аккуратно перехвачены на затылке черной лентой, и одет он был тоже в черный костюм с белой рубашкой и с белым шейным платком. Похоже, оба они сочли такой наряд самым подходящим для этого ужина. Мэтью подумал, что даже в могилу, прекрасную или нет, Арчер предпочел бы отправиться с достоинством. Судья, увидев Мэтью, адресовал ему удивительно теплую улыбку, и выражение его лица сегодня резко отличалось от той маски, что надевал он в зале суда.
«Добрый вечер, юный сэр», — поздоровался он. «С кем имею честь?»
Мэтью эти слова застали врасплох. Неужели Арчера уже успели отравить каким-то ядом, изменяющим сознание?
Дивейн хмыкнул, тут же отвечая на невысказанный вопрос Мэтью. «Вам ведь уже дали понять, что ваша игра закончена. Вы все еще сомневаетесь в этом?»
«Прошу прощения, но я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите».
Арчер, отодвинув стул, невольно поморщился от боли, сел и тяжело выдохнул, приложив руку к недавней ране.
«Я никогда прежде не видел этого молодого человека».
«Ну, разумеется». Дивейн холодно улыбнулся и вышел из гостиной.
Указательный палец Арчера немедленно поднялся к губам, показывая Мэтью, что не стоит ничего говорить или спрашивать. Он аккуратно уложил салфетку на колени.
«Прекрасный вечер для званого ужина», — начал он светскую беседу. «Вы согласны, мистер...»
«Мэтью Корбетт».
«Ах, мистер Корбетт, рад встрече с вами». «Я Уильям Арчер».
Пока он говорил, взгляд его перебегал с предмета на предмет в поисках каких-либо признаков наблюдения.
«Вы здесь живете?»
«Нет, сэр, я из колоний, Нью-Йорк».
«В самом деле,
Его пытливый взгляд на мгновение задержался на метке черноглазого семейства на руке Мэтью.
«Я так понимаю, Нью-Йорк скоро разрастется до размеров очень большого города».
«Он стремительно растет, сэр, верно, но вряд ли когда-нибудь сравнится с Лондоном».
«Очень мало мест», — ответил Арчер с ноткой горечи. «Может сравниться с Лондоном. Вам не следует желать, чтобы Нью-Йорк когда-нибудь достиг столь сомнительного успеха».
Он нервно поправил лежащие перед ним серебряные приборы, хотя лицо его было мастерски укрыто той же маской спокойствия, что и у Мэтью.
«Я надеюсь, что план застройки Нью-Йорка не станет таким же непоследовательным и хаотичным, как в Лондоне. В таких планах очень просто запутаться, и даже если результат достигается, он может быть далеко не таким, каким ожидался. А затем приходится приносить немало извинений. Но факт остается фактом. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Вы следите за мыслью, сэр?»
«Да».
«Вы кажетесь весьма сообразительным молодым человеком. Жаль, что мы не встречались раньше».
Раздались аплодисменты, и в комнату вошел сам профессор Дантон Идрис Фелл в черной шелковой мантии, вороты манжеты которой были отделаны малиновой с золотом тесьмой. Он улыбнулся и слегка поклонился гостям.
«Прошу простить, что перебил вас, но я предпочту насладиться этой пьесой, заняв полноправное место в зрительном зале. Знаете, я намереваюсь через какое-то время открыть здесь драматический кружок. Вы можете стать его почетными членами».
Арчер посмотрел с непониманием.
«Сэр?» —
переспросил он, сделав попытку встать, чтобы выказать уважение хозяину дома.
«Прошу, сидите. Тому, кто был ранен и едва вырвался из рук смерти, не стоит утруждать себя даже ради приличий. Добрый вечер, Мэтью. Чувствуете себя лучше?»
«Отлично».
«Превосходно». Фелл занял место во главе стола. «Первое блюдо принесут через несколько минут. А вот и вино».
Грузный брюнет, больше похожий на громилу, чем на лакея, внес в комнату бутылку вина и, подойдя к профессору, откупорил ее.
«Прекрасное, насыщенное сенсо, без каких-либо добавок, гордость моего дома», — с улыбкой поведал гостям профессор. «У нас сегодня на ужин изумительная рыба-меч, посему вынужден извиниться, что не предлагаю белого вина. Мои персональные вкусы значительно темнее».
Мэтью едва пот не прошиб от такого заявления. Ему с трудом удалось сделать вид, что каламбур остался незамеченным. Наблюдая, как рука лакея, обхватившая толстыми пальцами бутыль, наливает вино в бокал, он, соглашаясь с правилами этой адской игры, заметил.
«Я тоже предпочитаю красное. Пино Нуар, Амароне, Гаме — все они пробуждают во мне интерес».
«А я и не знал, что вы такой знаток. Итальянское вино, затесавшееся среди французских? Если бы здесь находились французы и итальянцы, это могло бы стать поводом для хорошей войны. Спасибо, Мартин».
Последние слова он адресовал лакею.
«Дай нам несколько минут перед началом трапезы».
Профессор поднял свой бокал.
«Могу я предложить тост, джентльмены? За ваше здоровье, за правду и за будущее».
«Прекрасный тост», — заметил Арчер.
Мэтью выпил вместе с остальными. Выказал ли Фелл еще какую-либо реакцию на Амароне? Или он заметил лишь то, что итальянская марка затесалась в перечень французских? Он так не думал, но решил не спешить. Если кот выпрыгнет из мешка, его уже не засунешь обратно, не пострадавший от кошачьих когтей. Фелл поставил стакан и насмешливо посмотрел на судью. Мэтью почувствовал, что настал момент расплаты. Фелл проговорил, обращаясь к Арчеру.
«Я могу представить, что вы за свою практику вели множество занимательнейших дел, сэр. Не доставите ли нам удовольствие рассказом о некоторых из них?»
Светский фарс продолжался в течение получаса, как это происходит в любом знатном лондонском доме, где гости на подобных званых вечерах непринужденно обсуждают последние новости, деловые вопросы и беседуют на отвлеченные темы, которые становятся предметом разговоров за ужином. К столу подали салат из кальмаров и похлебку с моллюсками, и Фелл настоял, чтобы его гости, по крайней мере, попробовали гарнир из отварных зеленых водорослей, присыпанных луковой крошкой. Профессор внимательно слушал рассказ Арчера о таких судебных процессах, как дело Зевулона Виттингтона, торговца рогами животных, который заколол своего партнера бивнем дикого кабана. Или дело Энн Кларк, вдовы, проявившей ненависть к людям тем, что отравила насмерть 8 человек с помощью ядовитых грибов, которые выращивала у себя в огороде. Или дело пресловутого красавчика Джорджа Паркера, цветочника, который бродил в окрестностях зажиточных районов города, предлагая встречным молодым дамам благоуханный букет, в центре которого был спрятан нож. Когда судья закончил рассказывать, подали основное блюдо — огромную рыбу-меч на блюде цвета морской волны, запеченную до аппетитной корочки на серебристых боках. На месте головы рыбы красовалась маска Альбиона с позолоченной бородой. Блюдо поставили в центр стола, и Мартин всем своим видом показал, что он, может быть, не очень опытен в работе со штопором, но зато мастерски управляется с 8-дюймовым ножом.
«Боже, как аппетитно выглядит!» — воскликнул Фелл в восторге, вскинув руки.
Мартин разделал рыбу на стейки и положил по одному на каждую тарелку. Гарниром служил жареный картофель с луком и томатами. Сливочно-уксусный соус был подан отдельно в специальных соусницах. Профессор, вооружившись ножом и вилкой, приступил к трапезе. Повисло долгое молчание. Арчер поймал взгляд Мэтью и прищурил глаза. Всего на мгновение. Но Мэтью понял, что за невысказанный вопрос вертится в голове у судьи. Кто знает, что будет дальше?
«Вы, джентльмены...»
Профессор, оторвавшись от яства, отпил глоток вина и держал паузу, пока Мартин не обновил бокалы и не покинул комнату.
«Очень образованные люди, не так ли? Или лучше использовать слово «изобретательные»? Ну, если бы вы не были достаточно изобретательны, то вряд ли оказались бы здесь».
«Изобретательны, сэр?» — переспросил Арчер. По лицу Фелла пробежала вспышка раздражения, но он тут же погасил ее.
«Вы, возможно, захотите узнать об одном из местных жителей. Достопочтенный Джон Майерс находится здесь уже 2 года. Я убил бы его за то, что он расстроил мои планы, но помимо биологических добавок я также питаю интерес к астрономии, поэтому он будет находиться здесь, пока не закончит книгу, которую пишет для меня. В этом вопросе он достиг определенного успеха».
Мэтью осмелился заговорить. «Я полагаю, эта книга станет настоящим кладезем знаний, если автору дадут отведать щепотку того, что дали мне этим утром».
«Хе, в самом деле? Нет, ему действительно дают кое-что, чтобы помочь расслабиться и освободиться от социальных пут, что сдерживают его. Но это несколько другое... зелье. Работа над книгой движется медленно, но верно. А Джон вполне доволен содержанием здесь».
«Содержание отличается от счастья на величину Атлантики».
«А, не судите так быстро, мистер Арчер. Сначала доешьте. Мне кажется, эта рыба буквально взывает к вам».
Арчер приступил к еде, и Мэтью надеялся, что он был единственным, кто заметил, как дрожат руки судьи. Но то были, скорее всего, пустые надежды. Вопрос лишь в том, чем вызвана эта дрожь? Страхом, что в еду ему подложили какой-нибудь отравы? Или бессильной яростью человека, чья жена умерла в агонии, и причиной тому послужила преступная деятельность профессора? Мэтью подумал, что скоро сумеет отсечь хотя бы один из вариантов. «Сдается мне, Дантон», — вдруг сказал Мэтью, — «что вы с вашими делами не так давно вляпались в дерьмо по самые уши».
Фелл рассмеялся, мягко закашлявшись.
«К сожалению, подмечено достаточно верно. Уильям, вы нашли себе грозного союзника в лице Мэтью Корбетта. Он представляет собой гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. И, кстати, вы должны встретиться с двумя его друзьями, которые приехали из Нью-Йорка, чтобы отыскать его. Это нечто. Правда, лучше поспешить, потому что, когда их разум окончательно размякнет, от разговора с ними толку будет не больше, чем от разговора с половой тряпкой».
Стремление протянуть руку, схватить со стола первый попавшийся предмет и броситься на Феллу, словно лихорадка охватило Мэтью. Он подумал, что бокал, зажатый в его руке, может вот-вот лопнуть от напряжения, и, стараясь успокоиться, уставился на кусок рыбы в тарелке, а воспоминания уже несли его в желанное прошлое. Ему все-таки удалось проглотить свой гнев и продолжить трапезу, хотя под волнами тихой ярости выражение лица невольно изменилось.
«Скажите», — обратился профессор к Арчеру, — «к чему на самом деле был ваш маскарад? Какой смысл убивать шестерых мелких сошек, что работали на меня? У одного из них, насколько я знаю, у того, который состоял в одной из банд Уайтчепела, на руке была такая же метка, как у Мэтью. И, дорогой Мэтью, я уже говорил вам и лишний раз убедился, что вы даром времени не теряете. Но сейчас речь не об этом. Скажите, судья Арчер, на что вы надеялись, пытаясь зацепить меня такими мелочами? Вы, похоже, немало знаете о моем влиянии. Так почему было не подстеречь судью Чемберлена и не перерезать ему горло, когда он выходил из зала суда? Почему было не убить, к примеру, адвокатов Эдвина Уикетта и Хамфри Маус-Келлера? Или, даже лучше, почему вы, одетый в костюм Альбиона, не заявились со своим мечом прямо в здании парламента? Вы наверняка знаете по именам, по крайней мере, троих моих сообщников. Я задаю вопрос. Почему вы не убили кого-то, кто мог бы значить для меня больше, и чье убийство реально могло бы доставить мне проблему на пару часов?
Фелл улыбнулся Арчеру, подцепив на вилку кусок рыбы.
«Ответ прост, судья Арчер», — осклабился он. «Потому что вы злы».
Фелл положил кусок в рот и тщательно прожевал. Арчер сидел, недвижим, как скала.
«Да-да, злы», — повторил Фелл.
Улыбка его угасла.
«Вы атаковали и убили шестерых человек, которые понятия толком не имели, в чем замешаны. Вы напали на людей, которые не имели никакого значения. Они занимались выполнением простых заданий. Разумеется, мне пришлось вытащить их из тюрьмы, это было вопросом чести. Но выслеживать и убивать маленьких человечков, когда большие цели разгуливают рядом с вами каждый божий день, это зло, Альбион. Могу я вас так называть?»
Арчер не ответил, он вообще никак не отреагировал. С замершим, немигающим взглядом он казался мертвым. Единственным видимым признаком жизни было то, как медленно поднималась и опускалась его грудь в такт дыханию.
«Ха, Альбион», — повторил Фелл, скривив рот в ухмылке. «Я понимаю, почему булавка дала вам это имя, и уверен, что вы по достоинству посмаковали его. Вы знаете значение этого имени, Мэтью?» «Конечно, знаете, но я все равно расскажу. Альбион — великий мифический гигант и духовный защитник английской цивилизации. Звучит возвышенно и благородно, не так ли? Одинокий человек, который взял на себя смелость сопротивляться тому, что его возмущает, коррупции, которая поглотила страну. И поэтому он решил убить шестерых глупых мальчиков на побегушках. Восьмерых, если учитывать двух человек, работавших на матушку Диар. Я бы даже от души посмеялся, если бы не находил это абсолютно жалким зрелищем. Вашей настоящей целью должны были стать высокопоставленные господа с большими амбициями, которые мерились, чей хер длиннее, и которых я в итоге купил с потрохами, взывая к их жадности и идиотизму. Какой толк был в ваших убийствах? Чтобы об этом написали в какой-то вшивой газетенке, которую раздают на улицах. Тысячи английских мальчишек погибли на войне за чужеземное золото. И что с того? Разве вы принялись за белый бархат, который на время смягчает душевную агонию у тех, кто живет под гнетом тяжелых будней и ищет любой способ сбежать от реальности? Нет. Ах, Альбион, как вы разочаровали меня. Я ожидал начать с вами ожесточенный спор, ожидал великого вербального и ментального противостояния о настоящей природе злых и добрых дел, об истинной сути вещей, а получил только, как выражаются на улицах те самые мальчики-шестерки, фигу с маслом. Посмотрите на Альбиона Мэтью, узрите его без маски, вот каков он на самом деле. «Альбион!»
Голос Фелла возвысился почти до крика. Голова Арчера повернулась к профессору, но глаза его ничего не выражали. Профессор тихо спросил.
«И что скажете в свое оправдание?»
Некоторое время Арчер не отвечал. Он медленно отпил из бокала и, наконец, сказал.
«Я виновен, полагаю. Виновен в том, что мне, будьте вы прокляты, не было наплевать».
«Прокляты будете вы», — тут же последовал ответ. «Знаете, я ведь много о вас слышал. Что вы неподкупны, что вы человек так называемой чести, и что мне никак не использовать вас в качестве инструмента. Но теперь я вижу, вы даже не понимаете природу преступления. Скольких человек вы повесили, представляя себе, что вешаете меня? Скольких человек, заслуживающих милосердия и правосудия, вы уличили в связи с империей профессора Фелла и отправили в петлю за одно это? Я готов поспорить, даже руку дам на отсечение, да хоть обе, что вы и сами не понимали, от кого спасаете Англию. И вы действительно думали, что делаете что-то для спасения этой страны от нее же самой? А что было бы вашим следующим шагом? Начали бы отправлять в тюрьмы детей, которые жульничают, играя в кости на улицах, потому что так начинается путь к преступной жизни в Англии, и лучше уничтожить явление в зародыше.
Ответа не было. Хохотнул профессор, отправляя в рот очередной кусок рыбы. Отложил вилку и отодвинул тарелку в сторону, будто его желудку стало тесно от угощений.
«Преступление», — мягко проговорил он. «Вы убили шестерых мальчишек, пока крупные рыбы воевали за территории, а мои подельники работали в парламенте. Всего шестерых мальчишек. Они не были преступниками, заслужившими такой кары. Вы пытались мстить не им. И вот сейчас вы смотрите прямо на меня».
Он покачал головой, наблюдая печальное безмолвие Альбиона.
«Я даже не знаю, что с вами делать. Это нет, знаю. Вы, Мэтью, будете моими гостями на оперном выступлении завтра вечером, в 8. После того, как представление закончится, с вами, судья Арчер, поработают. Я не люблю людей, которые слишком хорошо осведомлены о моих делах, а вы и без того доставили мне достаточно беспокойства. Поэтому с вами поработают, чтобы составить полный список людей, которые знают мое полное имя и описание. Мэтью мог проболтаться об этом матушке Диар, но пришла информация от вас, а он узнал это из вашего маленького стишка в булавке, выпуск которого матушка Диар привезла с собой. Нам необходимо сжечь этот мост. После того, как я получу от вас информацию, я использую вас для экспериментов». «Для каких? Зависит от того, что вы мне предложите. Тогда я и решу, будете вы жить или умрете».
«Прелестно», — ответил Арчер с напряженной улыбкой.
«В самом деле прелестно. А теперь, если действовать по вашей схеме, мне следовало бы убить всех читателей булавки».
Лицо профессора внезапно исказилось.
«Вы мне отвратительны», — сказал он, взял салфетку с колен, швырнул ее на стол и встал.
Стул шумно проехался по полу. В комнате моментально появился Мартин.
«Мы закончили», — объявил Фелл. «Убирайтесь из моего дома, оба, и возьмите с собой свою маску, Арчер. Можете сегодня спать в ней и надеяться, что из преступника хотя бы во сне сможете стать героем».
Сказав это, профессор вышел из комнаты. Мартин остался на своем месте, глядя на гостей из-под лобья. Приказ убираться из дома был вполне ясным. Арчер поднялся, его рука потянулась к маске, замерла, снова потянулась и остановилась. Судья болезненно вздохнул и все же снял маску с распотрошенной рыбы.